Новые деньги.
Фунт и 89 пенсов.
Паддингтон не поверил своим ушам. Чтобы всего-навсего сказать «поздравляю». Он ухватился за прилавок, потому что от расстройства чуть не упал с чемодана на пол местного почтового отделения.
«Всего-то одно слово!»
Тетенька в почтовом окошке презрительно шмыгнула носом.
«Даром в этой жизни ничего не бывает», — произнесла она назидательно. «А уж послать даром телеграмму и тем более не получится».
Паддингтон уставился на нее, для пущей убедительности подпустив во взгляд суровости. Признаться честно, ему сейчас хотелось только одного — послать телеграмму самому почтовому ведомству и поздравить их с такими сногсшибательными тарифами, что он сразу же передумал. Очень уж выходил дорогостоящий способ пожаловаться. «И вообще», — продолжала тетенька, немного съежившись под Паддингтоновым немигающим взглядом, «тут не одно слово, а целых 17, те, из которых состоит адрес, ведь тоже считаются». Она снова напустила на себя неприступную важность, подтолкнула к медвежонку его листок бумаги и продолжала, постукивая по листку карандашом. «Кстати, что касается адреса, по-моему, с ним кое-кто перестарался. Его можно было бы и сократить. Тебе так не кажется?»
«Мистеру Генри Брауну», — прочла она. «Дом номер 32, улица Виндзорский сад, Лондон, Англия, Европа, мир, Вселенная. Поздравляю, Паддингтон».
Паддингтон бросил на тетеньку еще более суровый взгляд.
«Кое-кто хотел быть уверен, что телеграмму доставят куда надо», — проговорил он твердо, открыл чемодан и, забрав из окошечка свой листок, засунул его в потайной кармашек, а потом вежливо приподнял шляпу и вышел из здания почты.
Паддингтон первый раз в жизни пришел отправлять телеграмму, и, учитывая, какой оборот приняло дело, скорее всего, и последний, даже если почта сама согласится приплатить ему за такую любезность. Все это, однако, ни на шаг не приблизило его к решению неотложной и очень головоломной проблемы. Напротив, все еще сильнее запуталось. Дело в том, что вот-вот должен был наступить день рождения мистера Брауна, и как-то так вышло, что Паддингтон не успел вовремя к нему подготовиться. Кроме всего прочего, выбрать подарок мистеру Брауну было довольно сложно, особенно если денег у тебя всего ничего. Вежливость, разумеется, не позволяла Паддингтону заговорить об этом в открытую, но факт оставался фактом. Сколько карманных денег ему назначили, когда он впервые поселился у Браунов, столько до сих пор и выдавали. По счастью, на Рождество и на дни рождения ему всегда еще кое-что перепадало, да и сам он время от времени умудрялся что-нибудь заработать. Однако цены на булочки с годами неуклонно росли, и хотя, конечно, все необходимое у него было, сводить концы с концами становилось все труднее. Впрочем, сейчас-то уж точно было не время поднимать этот вопрос, поэтому пришлось как следует собраться с мыслями и попробовать изобрести какой-нибудь эффектный, но недорогой способ поздравить мистера Брауна с днем рождения. Он уже нарисовал специальную поздравительную открытку, а мысль послать еще и телеграмму пришла ему, когда однажды утром он увидел на рынке доску объявлений, а на ней рекламный плакат. На плакате было написано, что это экономный и верный способ доставить людям радость. Паддингтону эта мысль страшно понравилась. И надо же, такое крушение всех надежд. Медвежонок решил пойти посоветоваться со своим другом мистером Крубером. Мистер Крубер был большим специалистом по решению всяких житейских проблем, и даже если ему не всегда удавалось сходу найти верные решения, он умел представить дело в таком свете, что на душе сразу становилось легче. Бросив еще один суровый взгляд на дверь почтового отделения, Паддингтон зашагал в сторону рынка Порто-Белло. Капюшон его синего пальтишка был плотно надвинут на голову поверх шляпы, чтобы защититься от студеного утреннего воздуха. В последние несколько дней погода переменилась. Осень уступила место настоящей зиме. Сегодня так приморозило, что Паддингтон уже пожалел, что не сумел набраться храбрости и рассказать миссис Бёрд, что его новые ботики ушли на приготовление особого соуса для гостей фамильного замка лорда Лакима. Старые ботики знавали лучшие дни, и первые снежинки нынешней зимы вскоре проникли внутрь сквозь трещины на подошве, так что мех на задних лапах совсем промок. Паддингтон укрылся от ветра возле парадного какого-то дома неподалеку от улицы Порто-Белло и решил, что для продолжения пути необходимо подкрепиться. На этот случай у него был с собой кусок булки с мармеладом. Вдруг на глаза ему попался листок бумаги, пришпиленный к этой самой двери. На листке было написано: «Мистер Ромни Марш, профессиональный художник. Даю уроки живописи, особенно желающим обучиться писать портреты. Срочно требуется натурщик. Достойная оплата». Паддингтон принял решение, не раздумывая. Такую возможность нельзя было упускать, и через минуту он уже со всех лап бежал вверх по ступенькам. Студия мистера Марша находилась на самом последнем этаже. Паддингтон постучал, вошел и с интересом огляделся. Если бы не стены, можно было бы подумать, что он оказался в огромной теплице. Почти вся крыша была стеклянной. В самой середине на возвышении стоял столик, а на нем ваза с фруктами. Чуть в сторонке находилась печурка, которая, впрочем, не топилась. А вокруг нее сгрудилось несколько человек с мольбертами. Паддингтон в очередной раз вспомнил о посещении замка лорда Лакима. Ему сразу пришла на ум сцена из арии, которую они там слышали, хотя, судя по тому, как будущие живописцы держали кисти, у некоторых из них пальцы не просто закоченели, а и вовсе отваливались от холода. Сам мистер Марш, похоже, был более морозоустойчив, потому что, в отличие от своих учеников, закутанных в теплое пальто, он был одет в одну лишь широкую блузу, какие носят художники. Заметив Паддингтона, он бросился к нему через всю комнату. Его одежка так и развевалась. «Дорогой сэр!» — воскликнул он. «Добро пожаловать в нашу теплую компанию! Чем могу служить?» Паддингтон вежливо приподнял шляпу и другой лапой пожал мистеру Маршу руку. «Вид у нее какой-то не очень теплый», — сказал он задумчиво. «По-моему, они все замерзли». «Что?» «А-а-а!» — мистер Марш нервно хихикнул. «Ну да, так чем я могу вам помочь?» «Я бы хотел, если можно, поработать натурщиком», — объявил Паддингтон. «Не натурщик, а халтурщик», — произнес мрачный голос со стороны мольбертов. «Тихо!» Мистер Марш предупредительно поднял руку и заодно с Паддингтоном устремил на будущих художников суровый взгляд. «Ничего смешного! Сейчас же прекратите хихикать!» После этого он снова повернулся к медвежонку. «Вы, сэр, пришли в самый, можно сказать, подходящий момент!» — воскликнул он, подводя Паддингтона к возвышению. «Между нами говоря, — добавил он шепотом, — нам тут уже изрядно надоело рисовать фрукты. Да и вообще, они в это время года страшно дороги, а стоит отвернуться, и половины натюрморта нет, кто-то съел». Он поставил Паддингтона на возвышение рядом со столиком, потом отошел подальше, держа в вытянутой руке кисть и придирчиво разглядывая композицию прищуренными глазами. «Скажу сразу», — обратился он к своим ученикам, «тот, кому удастся ухватить кистью эти его усы, заслужит особой похвалы».
«Ухватить кистью усы?»
— встревожился Паддингтон. «А я и не знал, что натурщиков хватают за усы». «Всем потребуется жженая умбра», — продолжал Ромни Марш, не обратив внимания на его реплику. Можно ее слегка оттенить мареной. Примечание. Вы, может быть, замечали, что художники редко говорят просто «синий», «красный», «оранжевый». Им надо точнее определять оттенок, а кроме того знать, из чего именно получена краска. Так и здесь. Умбра – это коричневая краска, которая представляет собой глину, окрашенную ржавчиной, оксидом железа. Чтобы сделать цвет насыщеннее, ее нагревают. Получается жженая умбра. Марена – это краска определенного красного оттенка, которую добывают из растения с тем же названием. Конец примечания. Некоторые пятна вокруг носа просто поражают глубиной и богатством оттенков. Художник задумчиво огладил бороду. Нос, разумеется, черный, рот тоже, язык предлагаю писать травянисто-зеленой краской.
«Травянисто-зеленый?» — вконец переполошился Паддингтон.
Он скосил глаза на большое зеркало, стоявшее неподалеку, и облегченно вздохнул. «Вообще-то язык у меня другого цвета», — объяснил он. «Просто я сегодня утром пытался написать телеграмму и все время облизывал ручку».
«А, да, конечно!»
Мистер Марш понял, что медвежонок обращается к нему, и мигом вернулся с небес на землю.
«Скажите, а не могли бы вы снять пальто?
А то, хотя вы и натурщик, но выглядите как-то ненатурально». Тут его посетила и вовсе гениальная идея. «Знаете что? Сделайте вид, что вы загораете на пляже». Паддингтон призадумался. Вообще-то воображение у него было хорошее, особенно если как следует сосредоточиться. Однако еще раз обведя взглядом нетопленную студию, он понял, что никакими силами не сможет представить себе то, что задумал мистер Марш. А уж снимать пальто он не собирался ни под каким видом.
«Медведи вообще не загорают», — сказал он твердо, «потому что они вместо этого выгорают. И если можно, я все же останусь в пальто».
Ромни Марш нетерпеливо цокнул языком.
«Ладно, не будем смотреть в рот дареному коню», — решил он наконец. «Такие уж времена пошли. Бери, что дают. Но куда же это мы катимся?»
«Тогда попробуйте сделать вид, что вы статуя». Художник с сомнением посмотрел на Паддингтоновы ботики и стал устанавливать его в подходящую позу, продолжая при этом поучать своих учеников.
«Боюсь, с ногами вам придется повозиться. Очень трудно сказать, где они начинаются, а еще труднее, где заканчиваются. Однако, — закончил он со вздохом, — для того мы и живем, чтобы преодолевать трудности». «Вот так». Он сделал шаг назад и еще раз осмотрел результаты своих трудов.
«А теперь, что бы ни случилось, не двигайтесь. Стоять надо совершенно неподвижно». Паддингтон послушался, и несколько минут в студии было очень тихо. Раздавалось лишь тихое шуршание. Будущие художники переставляли свои мольберты так, чтобы получше видеть новую модель. Поначалу новое занятие пришлось Паддингтону по душе. Да, он не раз слышал, как миссис Бёрд ворчит, но некоторым людям деньги платят непонятно за что. Но чтобы деньги платили только за то, чтобы стоять совершенно неподвижно, о таком он никогда и не мечтал. Минуты шли одна за другой, и чем дальше, тем сильнее Паддингтон жалел, что не принял предложение мистера Марша и не улегся в позу загорающего. Собственно, его бы устроила почти любая поза, кроме той, в которой он стоял, но притвориться лежащим на пляже под теплыми лучами солнышка казалось самым заманчивым. Сейчас же он чувствовал себя примерно как балетный танцовщик, у которого свело ногу в момент выполнения очень сложного прыжка. Уж и не упомнишь, когда еще ему было так неудобно. Вот разве что, когда пришлось изображать злодея в музее восковых фигур. Но тогда пришлось простоять неподвижно всего несколько минут, а у мистера Марша стояние грозило затянуться навеки. Художников он видел одним только уголком глаза, но, судя по всему, они еще трудились над угольными набросками. И даже сам Ромни Марш только-только взялся за жженую умбру. А в довершение всех бед Паддингтоном не на шутку заинтересовалась какая-то муха. Он часто гадал, куда мухи улетают зимовать. Теперь он знал, куда. Муха покружила над ним, собираясь с мыслями. А потом, не выдержав соблазна, к усам Паддингтона прилип очень аппетитный мармелад. Села ему на кончик носа. Этого медвежонок не вынес. Воспользовавшись секундой, когда вроде бы все склонились над мольбертами, он опустил одну лапу, вытер усы и заодно отогнал назойливую муху, а потом попытался встать в прежнюю позу. Казалось бы, его движение останется незамеченным. Но не тут-то было. Начинающие художники дружно завопили от возмущения. Можно было подумать, он как минимум отлучился погулять, побродить по рынку и плотно пообедать. «Все пропало!» — вскричал один из учеников, тыча пальцем в свой холст. «Только я управился со складками на пальто, и тут на тебе!» «И усы теперь торчат не в ту сторону!» — пожаловался другой голос. «И вообще, они стали другого цвета! Сначала-то были оранжевые!» Борода Ромни Марша затряслась от негодования. «Какой кошмар!» — воскликнул он. «Я ему плачу 20 пенсов в час, а он тут...»
«20 пенсов в час?»
— негодующе воскликнул медвежонок. «Но в объявлении сказано — достойная оплата!»
«Это, — сказал мистер Марш, выпрямляясь во весь рост, — относится к профессиональным натурщикам. А всяким захожим медведям еще надо доказать, чего именно они достойны. Да и вообще, — добавил он, — вам же ходить сюда целую неделю, каждый день, пока мы не закончим. Так что в конце получится не так мало».
«Каждый день? Целую неделю?»
Паддингтон уставился на Ромни Марша, отказываясь верить своим глазам, а своим ушам он уже и так не верил. Ему и за один сеанс крепко досталось, а о том, чтобы все это продолжалось еще целых 4 дня, даже подумать было страшно, так что он решил, без дальнейших проволочек, взять дело в свои лапы. Он попытался нагнуться, чтобы подобрать с полу свой чемодан, но тут его ждало еще одно неприятное открытие. Простоять так долго без движения — одно дело, попытаться потом пошевелиться — совсем другое. От неподвижности и от страшного холода в студии задние лапы у него совсем отнялись. Он почувствовал, что падает, и ухватился за первое, что попалось под лапу. На секунду-другую это его удержало. Потом он опять стал крениться на сторону, и через секунду комната перевернулась вверх тормашками, и Паддингтон грохнулся на пол. А сверху на него рухнули сначала ваза с фруктами, а потом и столик. Некоторое время медвежонок лежал, плотно зажмурив глаза и не решаясь дышать. А потом к нему вернулся слух. Кругом звучали голоса, наперебой пытавшиеся оказать ему помощь. «Может, сделать ему искусственное дыхание?» — предложила одна из учениц. Мистер Марш с отвращением посмотрел на своего натурщика, принявшего теперь лежачую позу, и снял с него столик. Хотя Паддингтон и стер с усов большую часть мармелада, немного все же осталось, а к прежним пятнам прибавилось несколько раздавленных виноградин и расквашенная груша. «Я, увы, не специалист по первой помощи», — поспешил отговориться художник. «Может быть, среди вас найдутся добровольцы?» «Ну ладно», — добавил он сердито, потому что никто даже не пошевелился. Хватит и одного добровольца. Ну, хоть кто-нибудь понимает в этих вещах? Мистер Марш мог бы так не беспокоиться. Паддингтон несколько раз дрыгнул лапами, чтобы убедиться, что они вернулись в рабочее состояние. И, поняв, что на куски он не развалился, вскочил с пола и со всех лап бросился к двери. Может, лапы были и не в лучшей форме, но перебирал он ими довольно бойко. И лапы не подвели. донесли его до дверей лавки мистера Крубера, а там запрыгнули на диванчик из конского волоса, на котором можно было отдышаться. Наверное, мистер Крубер удивился неожиданному появлению своего друга, однако вида не подал. И когда Паддингтон перестал пыхтеть и перешел к рассказу о своих утренних приключениях, мистер Крубер разжег спиртовку, которую держал в дальней комнате, и сварил им какао на послезавтрак.
«Думаю, мистер Браун, это вам совсем не помешает», — сказал он, ставя на столик перед диваном две дымящиеся кружки.
«Мне доводилось бывать в студии у мистера Марша, одно из самых промозглых мест на всей улице Порто-Белло. Я с вами согласен», — продолжал он, усаживаясь рядом со своим другом. «Сводить концы с концами порой бывает непросто, особенно если применять ошибочный способ исчисления».
«Я, мистер Крубер, всегда исчисляю, сколько на что потратил, и всегда без ошибок», — возразил медвежонок. «Каждый вечер это делаю перед сном».
«Не сомневаюсь», — кивнул мистер Крубер. «Я знаю, как хорошо вы считаете, мистер Браун. Но дальше получается как с вопросами. Эта веревочка длинная или сколько будет 2 плюс 2?
Ответ. Это как поглядеть. Математика — такая штука, что с ее помощью можно доказать почти что угодно.
Мистер Крубер задумчиво помешал какао. «Ваш рассказ напомнил мне очень старый анекдот, который я слышал в мюзик-холле, о том, что можно работать 365 дней в году и все же, если считать выходные и отпуск, не работать ни дня. Я уже так давно видел эту пьесу, что забыл подробности. Но примерно тем же способом я вам сейчас докажу, что за сегодняшнее утро вы разбогатели на целых 89 пенсов. Вот, смотрите, мистер Браун», — продолжал он. «Если бы вы работали натурщиком у мистера Марша по часу в день и зарабатывали по 20 пенсов, через неделю вы получили бы фунт, но вы его не получили. Выходит, вы стали на фунт беднее».
«Так».
Паддингтон, окутанный паром от какао, кивнул в знак согласия.
«С другой стороны, если бы вы отправили мистеру Брауну телеграмму, она обошлась бы вам в 1 фунт и 89 пенсов. Но вы ее так и не отправили. Выходит, вы сэкономили 1 фунт и 89 пенсов.
Так?» Паддингтон пересчитал про себя и снова кивнул в знак согласия.
«Тогда получается, — сказал мистер Крубер, — что даже если вычесть незаработанный фунт, у вас все равно остается 89 пенсов».
Он потянулся и одной рукой подал медвежонку булочку, а другой похлопал по его синему пальто, совсем рядом с карманом.
«Вот вы сейчас увидите, что я был прав, мистер Браун».
В глазах мистера Крубера сверкнули озорные искорки.
«Посмотрите-ка, что у вас в кармане?»
Паддингтон посмотрел и чуть не выронил кружку от удивления. В кармане действительно лежало несколько монеток. Утром их точно там не было. А когда Паддингтон вытащил их и пересчитал, оказалось, что там ровно 89 пенсов. Просто волшебство какое-то. Увидев, как он озадачен, мистер Крубер тихо усмехнулся.
«Видите, какая математика, волшебная наука», — сказал он.
«Тогда, может, я пошлю мистеру Брауну совсем короткую телеграмму?» — взволнованно спросил Паддингтон. Мистер Крубер покачал головой.
«На вашем месте я бы оставил эти деньги для других дел», — сказал он.
«А кроме того, у меня есть отличная мысль. Я уверен, что такое поздравление понравится мистеру Брауну гораздо больше. Я узнал об этом способе много-много лет назад, когда ездил в Америку, и, если хотите, сейчас расскажу вам все подробности».
«Коты!» — свирепо проговорил мистер Браун. «Но почему они всегда поднимают такой гвалт? Стоит мне как следует заснуть!»
Он зажег ночник и посмотрел на будильник. «Одна минута первого! Можно подумать, они специально дожидались полуночи. И надо же им было разораться прямо возле нашей входной двери!» Миссис Браун тоже села, протирая глаза. «Ты куда, Генри?» — поинтересовалась она. Мистер Браун приостановился. «Пойду принесу кувшин холодной воды», — сообщил он мрачно. «У меня, как ты помнишь, сегодня день рождения, и я могу позволить себе делать, что хочу». «Нет, ну ты только послушай», — возмутился он, так и не трогаясь с места. «Ты когда-нибудь слышала что-нибудь подобное?» Миссис Браун помедлила с ответом. «Если разобраться, то да, пожалуй, что-то подобное она уже слышала. В законных завываниях угадывалась какая-то мелодия. У нее было начало и конец, и что-то она ей смутно напоминала». «Генри, осторожнее!» — сказала она, когда мистер Браун начал открывать окно. «По-моему, это не коты. Кажется, кто-то поет».
«Поет?» — опешил мистер Браун.
«Поет. Вот я им сейчас спою. Пусть только попадутся. Только не говори мне, что они поют рождественские песни. Я знаю, год от года они начинают все раньше, но это уж ни в какие ворота не лезет». Миссис Браун вздохнула, прислушиваясь к голосу мужа, который стихал в отдалении. Потом она вылезла из постели, накинула халат и отправилась на крыльцо, где уже собралась вся семья. Всех перебудил странный шум. Паддингтон ужасно огорчился, когда мистер Браун распахнул входную дверь и высказал все, что думает о ночном переполохе. «Я не кот, мистер Браун!» — воскликнул он. «Я поющая телеграмма. Их придумали в Америке и посылали только в самых торжественных случаях». И чтобы слова выглядели убедительнее, он набрал в грудь побольше воздуху и снова запел. «С днем рождения!» Уши у мистера Брауна так и горели.
«Да, конечно, спасибо тебе большое, Паддингтон!» — бормотал он, запинаясь. «Я очень тронут. Честное слово, какой необычный подарок!»
«Это вообще-то не я придумал», — сознался медвежонок, «а мистер Крубер. Он рассказал мне, что и как».
«Может, конечно, это и мистер Крубер придумал?» Миссис Бёрд, как всегда, решительно взяла дело в свои руки. «Но только вряд ли он предполагал, что ты решишь доставить телеграмму ровно в полночь. Так что, ну-ка, марш наверх. Некоторым моим знакомым медведям давно пора спать. Да и всем остальным тоже».
«Да, кстати», — окликнул мистер Браун медвежонка, который побрел было прочь. «Тебе, наверное, приятно будет узнать, что ты включен в мой наградной список по случаю дня рождения». Паддингтон перевесился через перила и уставился на него.
«Ваш наградной список, мистер Браун?» — воскликнул он изумленно. «А я думал, он бывает только у королевы».
Примечание. Каждый год ко дню своего рождения английская королева составляет наградной список. В него входят те, кого она хочет отметить за особые заслуги. Кстати, в основном это не высокопоставленные сановники, а обычные люди, медсестры, учителя, военные, совершившие какой-то особенно мужественный или добрый поступок.
«В этом году он будет и у меня», — твердо сказал мистер Браун. «Я решил наградить тебя увеличением суммы карманных денег. Мне донесли, что ты по-прежнему получаешь столько, сколько получал по прибытии, так что за мной скопился изрядный долг. Потолкуем об этом утром».
«Генри», — сказала миссис Браун немного спустя, когда медвежонок, страшно взволнованный приятной новостью, наконец-то отправился спать. «Какой ужас! Как же мы могли упустить такую важную вещь? Хорошо, что ты вспомнил».
«Я не сам», — сознался мистер Браун. «Мне птичка напела».
«Птичка?» — — хором повторили Джонатан и Джуди. «Ну, не птичка. Скорее, птица», — поправился мистер Браун. «Птица по имени Крубер. Мудрая, как сова, всезнающая, как ворон, и даже умеет пользоваться телефоном. Мистер Крубер позвонил сегодня вечером и объяснил мне, что к чему. Очень, разумеется, вежливо, все время извинялся, но он абсолютно прав». Мистер Браун посмотрел наверх, но Паддингтон уже взбежал по лестнице и исчез в своей комнате. Столько скопилось в голове мыслей и впечатлений, что их надо было немедленно записать в дневник, пока они все не растерялись. Что касается новых карманных денег, это заслуживало особой открытки в Перу к тете Люси, одной из специальных великанских открыток, которые продавали в канцелярском магазине на улице Порто-Белло. «Все равно не понимаю, как же так получилось?» — продолжала сетовать миссис Браун. «Наверное», — сказала миссис Бёрд, тоже останавливаясь возле лестницы, «мы слишком часто не замечаем вокруг перемен, особенно в самых важных для нас вещах. А ведь мир никогда не стоит на месте, особенно если дело касается медведей», — добавила она. И все с ней, конечно же, согласились.